друзья, в эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтанки офис» и журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость Владимир Владимир Дмитриев, глава фракции КПРФ в ЗАГСе и кандидат в члены ЦК КПРФ.
КПРФ.
Да. Вот мы поздравляем его с Днем космонавтики, такой коммунистический практически праздник.
Нет, это неправильно.
Традиционно всегда...
Просто получается так, что только коммунисты на сегодняшний день вспоминают о том, что прорыв в космос — это победа всего человечества над силой притяжения, силой там, инерции, над всякими физическими силами, но и в том числе это прорывы технические, технологические, научные, организационные, то есть все то, что могла создать на тот момент великая держава с точки зрения науки и производства, это получилось. Получилось у первых. Поэтому, мне кажется, не только это мы все должны гордиться этим, но и, вернее, не только одни коммунисты должны об этом вспоминать, а в первую очередь руководство страны должно говорить. Вот было время, когда мы почти легко, внешне легко могли всех, в том числе и Евросоюз, и Америку оставить там, у себя, за спиной.
Хорошо, Владимир Ильич, давайте поговорим про выборы, да, все-таки. Вот 5 лет назад были выборы и в Думу, и в законодательное собрание, и КПРФ получила в Госдуму 24%, как я считал, да, а в законодательное собрание 16%. Довольно высокий результат, надо сказать. Сейчас вот будет лучше или хуже? На что вот есть какие-то целевые установки?
Ну, каких-то цифр никто никогда нам не спускал. А по ощущениям, и я бы так сказал, по потребности сегодняшнего дня, роль патриотических, левопатриотических сил, она востребована, и в связи вот с этой востребованностью она возрастает. Как влияние на определенные общественные, просто жизненные процессы, но и в том числе и политические, безусловно, да. Поэтому то, что тот результат, который нами был достигнут на предыдущих выборах, мы просто обязаны сделать хотя бы шаг, но вперед. То есть фракция в законодательном собрании у нас должна быть, если на прошлых выборах это было 7 человек, или по результатам прошлых выборов, то сейчас мы должны выходить как минимум на 8-9. Это задача, которую я перед собой ставлю как руководитель фракции, как один из руководителей партии. Вот. Антон сказал, вот, то, что я являюсь кандидатом в члены ЦК, это все-таки я вхожу вот в какой-то руководящий состав и ответственность несу перед нашей партией. Поэтому по Госдуме пусть решают уже наши руководители более высокого уровня, а здесь мы в нашем регионе, в Санкт-Петербурге, просто обязаны показать результат, пусть чуть-чуть, но выше, чем был у нас.
Скажите, пожалуйста, а мы это кто? Вот есть вы, фракция, да? Есть у вас глава партии Ходунова. А партию, например, на выборах вообще губернаторских вообще представляла ваша депутат Ирина Иванова. Вот
но это говорит, вас, это говорит о том, что у нас скамейка достаточно длинная, у нас есть много игроков, которые в разное время и в разных ипостасях могут представлять страну.
Да, а кто будет главный-то на выборах?
Главный на выборах будет избиратель Его Величества.
Ну, это все понятно. А вот партия-то кто будет руководить?
Нет, региональным отделением руководит Ходунов.
И она будет с выборами
руководить. А списки будут, да? То есть списки сформированы уже.
Обязательно. Но они формируются у нас.
Кто-то будет первым в списке, вторым в списке, да, всегда за это борьба идет.
А вот вы к чему.
Нет.
А
то, ну, это
кто,
тоже.
Кто будет
это
главный, тоже. Кто будет второстепенный. Нет, смотрите, это вещи не немножко, а достаточно серьезно разные. Кто возглавляет региональный список? Если мы вспомним нашу историю парламентскую, выборную, то было время, когда и Андрюша Аршавин возглавлял список одной из участниц соревнований, да, вот. Но нельзя же сказать, что он был лидером или там остается лидером, или руководителем. Значит, есть четко выверенная, сформированная партийная структура. Это Центральный комитет, его президиум во главе там, с Геннадием Андреевичем Зюгановым, председателем партии. Есть региональное отделение, которым на сегодняшний день руководит Ходунова. Есть все мы, городское отделение. Все коммунисты, у которых там свои должности, свои обязанности. Вот. Мне, на меня, как на руководителя фракции, ну, может быть, в связи с этим чуть больше нагрузка, потому что мы... члены фракции так или иначе, не потому что мы такие вот умные или там продвинутые, просто мы являемся обладателями наибольшей информации в сравнении с другими членами КПРФ в нашем городе, но не являющимися депутатами. И поэтому не только на меня, но и на других членов нашей фракции, на депутатов от КПРФ, нагрузка, безусловно, в разы увеличивается и по подбору, по расстановке наших кадров на том или ином округе, потому что мы вместе с районным отделением знаем, какие нужды, какие чаяния и что именно нужно нам вот в этом районе города сделать, чтобы поддержка была
больше. То есть кандидатов
больше.
На округа в партийный список будете формировать?
Районные отделения по рекомендациям. У нас сформирован штаб, и он работает. Городской штаб по выборам. Горюнов Анатолий Иванович. Вот. Куда стекается вся информация от решений районных комитетов? У нас в движении идет многоступенчатое. Сначала первичное отделение рекомендует, допустим, хорошего парня, ну, кого? Ну, допустим, Антона Мухина. Вот, вот рекомендовало первичное отделение, там, номер 2 в таком-то районе. Потом пленум районного комитета заседает. Из большого многообразия предложенных кандидатур выходим там, допустим, на 2-3. Потом конференция районная затверждает. Это вот все, так скажем, почти на низовом уровне. Местные комитеты, так называемые. Потом мы передаем выписку в городской комитет, где кадровая комиссия совместно со штабом. Есть еще у нас кадровая комиссия, составленная из членов городского комитета. И вот эти вот все люди коллективно, отбирая, взвешивая все плюсы, минусы, активность, неактивность, креативность и что угодно того или иного человека, конкурентность, конкурентоспособность этого человека, вот выпестывают, так скажем,
этот список. А этот процесс уже закончился?
Практически да.
То есть уже известны фамилии.
Да, это я вам сейчас так долго рассказываю, но
уже
он
хочется,
действительно...
Уже хочется конкретики, да, вот там.
Ну, конкретно.
Андрей Аршавин пойдет у нас по округу.
Да, Андрей Аршавин у нас пойдет в космос Нью-Йорк по стопам Пеле или кого там будет там играть. Наверное, я не знаю.
Так, а вот Константин Смирнов, например, будет вашим кандидатом?
Я считаю, что Константин Смирнов с его уже наработанным багажом, с его опытом, просто обязан быть в списках КПРФ.
Объясните мне, вот человеку стороннему, кто такой Константин
Смирнов? Константин Смирнов — это депутат Законодательного собрания.
Да, многообразие выборов, другой альтернативы нет.
Которого чуть не исключили, если я правильно помню, из партии.
Слушайте, ну, дела житейские, там у вас бывают взлеты и падения, ну, как у любого человека. У него были какие-то там недоработки, наверное, ошибки, я так считаю. Та районная организация, где он состоял на учете, посчитали, что это не просто ошибки, но это, ну, так скажем, преступление по отношению к партии. Они вышли с инициативы и даже приняли решение об его исключении. Мы на городском уже уровне, ну, так скажем, немножко поправили наших районных товарищей. Вот, и объявив ему, смягчив наказание, объявив ему только лишь выговор партийный.
Раз, понимаете, у вас же много членов партии без выговора, а вы выдвигаете кандидатом члена партии с выговором. Разве это честно?
Я не договорил. Прошло время, в соответствии с уставом партийное взыскание может быть снято, если человек вернулся на истинный путь. Вот. Что, собственно, и произошло с Константином. Прошло какое-то время, я сейчас не могу сказать, ну, год или чуть больше. Он написал заявление, обратился в тот комитет, в частности, в городской комитет, в его бюро, и на сегодняшний день выговор снят. То есть он перед партией, я надеюсь, и перед главными избирателями, он абсолютно равен среди равных.
Все-таки 25 кандидатов уже определены.
Ну, даже не 25. 25 — это же только мажоритарщики. Да, да, да. А еще есть 75, то есть 3 на 25, 75 по партийным спискам. И в итоге это 100, и еще, возможно, даже там пятерка до 5 человек. 105 человек — это вот полная обойма, с которой каждое избирательное объединение может идти сейчас на выборы. То поднимая вот свои флаги. Да, у нас на ряде территорий, на ряде округов первые номера совмещены. Одни и те же люди представлены. Ну, в этом логика, наверное, есть. Достаточно, если это сильная кандидатура, тогда он идет по мажоритарному округу и, как говорится, нарабатывает на свой имеющийся авторитет, теперь еще нарабатывает и голоса. А вот если этого же человека мы ставим первым в тройке, в списке, тогда он уже вот со своими всеми плюсами, и желательно большими плюсами, работает уже на список партийный, общепартийный, потому что эти голоса будут складываться, суммироваться и потом по очень непростой математической формуле высчитывать цену одного.
Там будут какие-то фамилии, которые вот меня как человека, прежде всего, далекого от, не знаю, там, внутренней жизни КПРФ, вдруг удивят. И я скажу: да, замечательно.
А, удивят в хорошем смысле?
В хорошем.
Ну и в плохом тоже.
Нет, у нас уже разные подходы, да?
Да, желательно, чтобы все-таки мы не допускали такой радости, как удивить кого-то по-плохому, да? И за этим я вот сейчас, так скажем, многозвенность нашей системы отбора вам рассказал. А, ну, во-первых, это все действующие на сегодняшний момент депутаты от КПРФ. Вот. Ну, во всяком случае, все 6 человек, кроме ушедшей от нас Камоловой, вот, все изъявляют желание. И они по большей части, ну, может быть, там за исключением одного человека, все уже так или иначе, но приписаны к каким-то округам. Как правило, это те районы, те территории, над которым осуществлялось 5-летнее кураторство депутата, потому что все 6 человек были по 18 районам города расписаны там в соответствии, ну, с географией, там, соседство, еще каким-то причинам. Вот. И вот сейчас эти районные организации их с большим удовольствием выдвинули, предложили возглавить и список, и мажоритарку.
Так расскажите, вот кто будет в первой тройке? Кто будет лидером вашим?
Значит, тройка это будет или пятерка, сейчас не определено. Прерогатива — это наших центральных партийных органов.
В Москве.
Да, в Москве. Я могу только сказать, что это может быть в состав вот этого, это общегородская называется группа, общегородской список. В него могут войти кто-то из 6 действующих депутатов, раз. В него может войти партийное руководство городской организации во главе с Ходуновой, там еще у нас 4 секретаря городского комитета. Есть еще члены бюро, в состав которого входят и бывшие депутаты прошлого созыва. Ну, то есть это команда, из которых, ну, где-то человек, наверное, в 15, из которых сейчас очень сложнейшую задачу решают наши руководящие партийные...
Паровозов у вас не будет?
Ну, одна из версий. Я, понимая, что вот очень... непросто выбрать вот из такого обилия, значит, уважаемых и нужных людей партии вот этот вот уменьшенный в разы список, предложил, давайте мы все работающие здесь, особенно депутаты, пойдем на округа. Одномандатный список возглавляй и работай и на себя, и на партию. Вот. А вот эту вот надобщегородскую, надсписочную часть пусть возглавят так называемые паровозы, известная схема. Это может быть Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович Мельников, Жарес Иванович Алферов, Владимир Владимирович Бортко. Ну, то есть те люди, которых вот знают, ну, все почти. И вот уважаемый наш собеседник, который говорит, что он жутко знаю, далек, как Бортко, Герцен, да. Как Герцен от народа, так он далек там от КПРФ. Вот. Эти перечисленные мною фамилии же вам известны, да?
Да, нет.
Вот, собственно, вот логикой вот этих очень, так скажем, находящихся на дистанции людей я и руководствовался, предлагая такую схему. Но наше дело предлагать или предполагать, а дело нашего партийного руководства располагать. Я думаю, что в течение апреля текущего месяца, я думаю, что это решение придет.
Судя по вашему предложению, вы на попасть в эту первую часть не рассчитываете, в городскую часть списка. Иначе вы, наверное, не предлагали, чтобы никто туда не попадал?
Я для себя определил, что мне, наверное, со всех сторон или во всех отношениях будет правильнее идти по округу, возглавляя и тройку эту региональную и выставляться по мажоритарному округу.
А не подскажите, а вот вы говорили о том, что левый спектр, значит, он довольно широкий, да? Вы будете как-то делить округа, договариваться с, не знаю, с партией «Родина», кто там еще вот в этом крыле левом
существует? Ну, слово «делить», наверное, здесь не подходит. Это вот мы сразу сталкиваемся с поговоркой «делить шкуру неубитого медведя». А некая координация, она была всегда и будет. Притом, при всем, это даже не только там с нашим левым спектром. Это сюда входят левоцентристские силы и «Справедливая Россия». И как бы то ни было, там сейчас не поймешь, какой будет винегрет той команды, которая пришла благодаря подаче Титова в виде Оксаны Генриховны, вот с этими осколками эсеров там и кого-то еще они сюда привлекут. И вот я говорю, там такая сложная композиция просматривается. Здесь же и всякие родинцы, еще кто-то. У нас 62, по-моему, зарегистрированных партий в Санкт-Петербурге. И подавляющее большинство из них это либо проправительственные, либо проправительственные вот с таким левоцентристским уклоном. Вот. Но где-то вот около центра все равно эти люди находятся. Поэтому координировать действия между собой мы, безусловно, будем. Но это на уровне, вот как мы здесь пришли, сели, договорились. То есть это не значит...
Вот это у нас есть сильный кандидат в одном округе. Значит, другие партии должны поставить туда слабых кандидатов. Правильно? Так должно договариваться?
Это в идеале. Но такого никогда не бывает, потому что 25 очень уважающих себя орлов любой коллектив может найти, тем более в таком большом городе, как наш. И поэтому я скажу, слушайте, вы вот сюда не ходите, здесь я буду такой вот красивый такой, а мне они ничего не скажут, уйдя скажут, да у нас есть здесь свой красавец, и он вот лучше его, он креативнее его, он там во всех отношениях такой хороший, что он победит. И мы здесь ничего не сделаем. Да и не надо, наверное. Как говорится, рассудит нас избиратели время. Придем, будем...
Вот скажите, вот вы говорите, что там вот есть правительственные партии, да? А вот мне сейчас и КПРФ кажется довольно такой лояльной партией, да? Ну, по крайней мере, когда я смотрю телевизор, там говорят почти то же самое, что говорил Геннадий Андреевич Зюганов, не знаю, 5 лет назад. Там, американцам надо дать отпор, что Сталин, в общем, неплох. Там, не знаю, памятник Дзержинскому
надо. Все, понял. Так вот, смотрите, какая картина получилась? Это не мы, не КПРФ сейчас, так скажем, приблизилась там к правительству и стала проправительственной, а та позиция, которую высказывал Зюганов, а значит и вся партия КПРФ, которую он возглавляет с самого начала, вот, все-таки, наверное, не такие уж они глупенькие, не такие они дурачки, и уже риторика, которая постоянно исходила только отсюда, от коммунистов, она используется, ну, мало того, что используется, когда надо Жириновским, когда надо Мироновым, там, и кем-то еще пониже рангом, но и уже руководством страны и отношения с Соединенными Штатами, это главным конкурентом на этой нашей матушке-земле, вот, должны не с точки зрения какого-то брата старшего там или младшего, а только как равные партнеры. Вы живите счастливо и долго, но и нам не давайте, и это все должно быть в одной плоскости.
То есть у вас, у КПРФ, суммарно, идеи только украли, получается?
Далее. Это во внешней политике, во внутренней. Мы с первого дня, видя, как разваливается промышленность, значит, товаропроизводство просто на нуле, и мы начинаем впадать в дикую зависимость от ввозимых товаров, начиная там, я не знаю, от окорочков Буша, когда, помним, это все было там и от алкогольной продукции, когда спирт везде, рояль или роял там продавался и так далее и тому подобное. Вот сейчас, наконец-то, ну, благо или нет, но импортозамещение сейчас хоть что-то, какие-то плоды начинает давать. Чуть-чуть, но приподнимается, еще не встало, но приподнимается еще наша отечественная промышленность, наши товаропроизводители, которых должно быть все больше и больше. И я, как гражданин нашей страны, здесь без партийного какого-то окраса могу сказать, что и ради бога, пусть вот те санкции совершенно дурацкие, ненужные ни нам, ни им, они еще продлятся сколько угодно, до тех,
если они продлеваются. Не нужны, то зачем они продлевать?
А потому что они тормозят общие движения и вперед, и их, и нас. Но мы-то переборем это, потому что русскому мужику всегда легче оказывается, когда работается, и он тогда достигает цель, когда его ставят в крайне неудобное положение. Это давление, это война, это внешние какие-то. Мы от внутренних обычно задыхаемся и погибаем. Вспомните и революции две, и последующие все события. И потом...
Смерть была, что ли?
Ну как, смерть страны той.
Так это же ваши...
Да подождите.
Я сейчас...
Та умерла, другая появилась. Я же не...
Нет, аж... хорошо. Вот мне, человеку, жить-то тяжело. Дальше. В этих условиях давления. Но при Сталине было тяжелее жить, чем сейчас? Да, тяжелее, опаснее.
Как показывает, что мы тогда только встаем и начинаем что-то энергично и эффективно делать, когда вот это вот уже приперло. Вот это приперло, тогда весь русский народ встает и в едином трудовом порыве делает что-то путное. То же самое, я надеюсь, будет и сейчас вот с этими санкциями. Вот. Встаем уже, встанем и будем достаточно конкурентоспособной державой, в хорошем смысле слова державой, в смысле сильной страной, могучей страной, чтобы нам было, как вы говорите, не трудно, не тяжело, не с опаской, а радостно и весело.
То есть у вас вопросов к Путину нет, правильно?
Вопросов к Путину у меня много.
Какие? Ну, он как поднял какие? Страну. Ну, в смысле, вот...
Он ее не поднял пока. Пока мы везде и всюду видим. Он ее, так скажем, милитаризировал. Пока мы видим повсеместно наши победы или, во всяком случае, участие, но только с точки зрения военной техники. Наши ракеты, оказывается, ну и хорошо, точно стреляют, точно попадают, самолеты хорошо летают, могут так взлетать, могут так по-всякому. Вот. Но ни одного серьезного предприятия, ведь у нас, послушайте, это не мои слова, это там Голодец и так далее, то есть руководство страны. Сколько у нас, помните, она сказала, сколько у нас находится миллионов за чертой бедности? То есть бедняки, нищие люди.
Так, может быть, это связанные вещи? 20 миллионов. Может быть, они деньги тратятся на ракеты вместо того, чтобы людям помогать,
сейчас.
Медицину 20 поднимать?
20 миллионов в нашей стране, это где 145 миллионов в целом. Отбросьте там чуть ли не половину стариков, детей, и вот из этого оставшегося там 70 миллионов, 20 миллионов у нас просто нищета.
Ужасно,
вот.
Ужасно.
И мы говорим, что у нас к нему вопросов нет. Он царь-батюшка, он возглавляет страну. Значит, вопросы к нему. Дальше, чтобы этого не было, что нужно? Нужно сначала обучить мальчишку-девчонку. Что у нас с образованием? Глушат и глушат, бьют и бьют. Эти школы в полной прострации. Заканчивают школу, его, значит, нахлобучивают этим ЕГЭ, после которого он как не знал, так и не знает толком ничего по сравнению с советским школьником. Я заканчивал советскую школу, и я знаю, что у нас даже самый слабенький троечник на любой вопрос, который задают вот на улицах, и помните, Инне Жирковой там этот ролик был, когда ей задавали элементарные вопросы, типа там, кто такой Наполеон, там, и так далее, и так далее, и там просто в полнейшей панике и прострации молодежь наша находится, когда такие вопросы задаешь. Это говорит об уровне. Дальше, для того, чтобы он работал, нужно здравоохранение соответствующее. Дальше, высшее образование. Что сделали с высшим образованием? Непонятно, где, кто, куда этого выпускника. Работодатель серьезный брать его не может, потому что у него не поймешь, какое образование. Они и сами-то выходят там недоумками.
Понятно, у нас времени мало, поэтому я пытаюсь вас ограничить немножко. Я понял мысль. Ну вот, например, дальнобойщики были возмущены этим Платоном, да, и КПРФ, насколько я помню, их поддерживала.
Безусловно.
Да. А вот дальнобойщики говорят в отставку Путина, да, ну, то есть вот выступают с неким радикальным лозунгом, да, КПРФ их не поддерживает в этом.
Скажу почему. Да, все-таки Путин сейчас держит страну на ручном управлении. К величайшему сожалению, такой огромной страной, это же не Швейцария, это там не тем более Андорра. Это наша матушка Россия, которую вот так вот, как пилот там самолета, ею руководить нельзя. Вы посмотрите, залили там дома где-то в Забайкалье, там паводком, до тех пор, пока Путин там не появился, там черт ногу сломит, ничего не происходит хорошего. Что-то еще, там лесные пожары какие-то, там засухи, наводнения, пока он не вмешается, ничего хорошего не происходит. И много примеров этому. Это говорит о том, что все-таки от этого человека сейчас ни в коем случае вот так легко и просто, как предлагали нам водители, вот которых мы всецело поддерживали, нельзя. Пусть он на сегодняшний день находится, все-таки он там легитимно избранный президент. А вот то, что те люди, которые под ним и должны организовывать производство, а это правительство сегодняшнее, во главе с бывшим президентом Медведевым, из нашего сегодняшнего правительства два человека, которые вызывают, наверное, не только у меня, но и у вас, серьезное отношение к себе. Это министр Лавров. Да, конечно, Улюкаев. Министр. Нет. Лавров и министр
Шойгу. Это у нас Улюкаев, Шойгу. А здесь Лавров.
Вот. А все остальное — это люди, которые такое впечатление, что они никак не поймут, куда они попали и что от них надо.
Владимир Яковлевич, ждут. Это же и будет дальше, чем дальше, тем больше. То есть ждать, пока Путин не помрет, потому что вы же понимаете, что он никогда добровольно не отдаст свою власть, и все время это будет этот ручной режим, и он будет дальше
для начала
более и более ручным.
Первый шаг, который давным-давно мы ждем от нашего президента, это... попрощаться, вручить им подарки, букет цветов всех министров, оставив только мною названных двоих.
Он других таких же найдет?
Нет, не
Почему
найдет.
Почему нет? Это есть. Ему нравятся эти министры?
Не иссякла еще земля русская и талантами, и умными людьми, и хорошими организаторами.
Кудрина позовет, Набиуллину
вот.
Обратно.
Это значит, тогда шило на мыло. Это тогда ради бога, но без нас.
И так без вас.
Нет, без нашего участия, а участие все-таки, наверное, надо каким-то образом здесь видеть, потому что те предложения, которые исходят от КПРФ, они вполне разумные. Те 10 тезисов Зюганова — это не его сегодняшние выдумки, не сегодняшние это какие-то вот умозаключения, а это то, что на протяжении всего постсоветского времени вызревало. Многократно уже Геннадий Андреевич с этим выступал, об этом все знают, все в голове держат. Вот. Те позиции, которые при исполнении или выполнении которых наша страна будет только крепчать. Там все и экономика, и промышленность, и банковская сфера, и производственное, и сельское хозяйство, и образование. И
а вот был офшорный скандал только что, да? Вот какой вывод из этого надо сделать?
Слабость Путина как руководителя. Вы помните, как нам было почти объявлено, что мы начали войну, да, с коррупцией, и через пару недель у нас, в общем-то, уже коррупционеров не будет? Чепуха. То же самое... Как их только не обхаживали. Да мы вам и простим все. Да вы только заявитесь. Да вы только вот этого не делаете. Все равно вывоз огромных ресурсов капиталов как был, так и есть. Мы ждем инвестора, когда придет иностранный инвестор, и радуемся каждому доллару, который сюда пришел. А эти вагоны просто долларов, которые уходят от нас, вот, мы сделать ничего не можем. Вот здесь та жесткость, которая просто необходима в управлении нашим огромным государством.
Вы говорите,
сказал вот нет, значит
страна
нет.
Страна находится в ручном управлении Владимира Владимировича, да, Путина. Да? Но вот в каком-то большом количестве областей, да, он плохо руководит. Мне кажется, надо с радикальным заявлением выступить. Мы, КПРФ, требуем полной смены курса кадров.
Никакое это, на наш взгляд, не радикальное. С этим мы заявлением выступили 2 года тому назад. Была организована кампания сбора подписей за отставку правительства. Набрали правительство. Я уже сказал, что Путин как президент на сегодняшний исторический момент развития нашей страны нас более или менее устраивает. Именно на сегодняшний момент. Дальше будет видно, но вот эта связка Путин и медведевское правительство абсолютно бесполезной для страны орган.
Путин, зачем?
Хороший вопрос. Завтра, да? Послезавтра задавайте в прямом эфире. Путин, зачем ты держишься за это бестолковое правительство?
Вот Миронов тоже хочет Медведева выгнать.
Миронов украл у нас эту идею. В общем-то, то, чем он и частенько занимается. Ну, каждый, мы не в обиде на него, каждый в этой жизни хлеб свой насущный зарабатывает как может, как умеет. Поэтому он посчитал, что вот сделать надо так.
А в городе
они даже эсеры сейчас обложили данью своих выдвиженцев. Вы приходите в партию «Справедливая Россия», говорите, я бы вот хотел по вот этой территории, я здесь живу, у меня много друзей, у меня там, я не знаю, я принесу голоса, и постараюсь победить, конечно, но голоса точно принесу, и немалые. Говорят, хорошо, давай тут 15 тысяч подписей принеси. 15 тысяч. Ни евро, ни долларов, даже не рублей подписей за отставку Медведева. Вот.
Это даже благородно. Я думал,
мы-то думали, ты
скажешь, 15 миллионов рублей.
Нет, вот видите как. Я сам об этом недавно узнал и думаю, благородно.
Нет, я ожидал какой-то коррупционной истории.
Робин Гуд какой-то. Вот, нет.
Так а в городе вас все устраивает?
В нашем?
В нашем Петербурге.
Нет, меня не все устраивает, особенно в первую очередь то, что у нас творится с кадрами и с бюджетом. С бюджетом и с кадрами. Мы высчитываем все до копеечки, потом выясняется, что оказывается порядка 30 миллиардов денег у нас в свободном каком-то находится состоянии.
Тут сидел Максим Резник, он говорил ровно то же самое. Про 30 миллиардов.
Что мы сейчас? Мы же это не придумываем. Это же официальные, это официальные цифры, официальные данные.
В свободном состоянии вы имеете в виду?
Ну как, это профицит. То есть они где-то вот поживете там от зарплаты до зарплаты. Не дай бог, конечно, не вы, а вот виртуально, да. И вот у вас там к 30-му числу по вашим расчетам, ну, должно там 5 копеек остаться. А у вас остается целых 5 рублей. Вот. Вот это счастье, да? Но это вот в семейном бюджете, наверное, счастье. А в городской экономике это неправильно. Это значит, такого порядка специалисты, что неправильно рассчитали. Каждый, это при том, при всем. Это же не просто профицит, вот эти деньги не нужны. Они просто не смогли перенаправить эти ресурсы, наши с вами бюджетные деньги, на те программы, которые просто ждут своего часа. А значит, не дождались. В 2015 году не исключено, что не дождутся и в 2016 и так далее.
Вообще, прошу прощения, тут уже показывают на часы, а мне только последний вопрос. А из команды, вот вы сказали, бюджет, я понял. А из команды кто вам не нравится в Смольном?
Да нет, у меня личных там...
КПРФ, кто не нравится? Буквально вот.
Нет,
осталось если 10 секунд.
Нет,
кто не нравится из Смольного?
Нет, если бы там кто-то был от КПРФ, я бы сказал, что я знаю, за кого я двумя руками голосую. Но пока там нет ни одного коммуниста, на наше предложение, что отдать нам 1-2, лучше 3 комитета компартии, и мы покажем, как это делается, как надо работать.
Есть такая партия. Вы как Ленин скажете, есть такая партия.
Ну, не надо мне вот Владимира Ильича Славы, я постараюсь как-то свою нарабатывать. Вот. 2-3 комитета, и мы покажем, как это делается.
Спасибо большое. Владимир Дмитриев был в эфире Фонтанка офис журнала «Город 812». Мы надеемся, что все-таки дадут коммунистам комитет, и они всем все покажут. Спасибо большое. До свидания.